9. Здравствуйте, мы с вами читаем книгу Песах, 301 страница. Это находится в четвертом томе Зоар, глава Шмот, и это имена Шмот. Первый пункт. Разумные воссеют, как сияние небосвода. Разумные — это те, кто созерцает мудрость, потому что мудрость называется светом глаз, а их постижение называется созерцанием. Почему написано «воссияют»? Но они светят и сияют свечением высшей мудрости, поскольку суть высшей мудрости они могут постичь только от бины, которая снова стала хухмой вследствие ее возвращения в Рош Алихампина. И это считается только свечением высшей мудрости, то есть называется только сиянием, а не самим светом хухмы. И поэтому сказано «и воссияют». Они написано «и будут светить», как сияние — это свечение и сверкание реки, вытекающей из Эдены, бины, которая вышла из Рош Алихампина, хохмы, называемой Эденом, и благодаря возвращению ее в Рош Алихампина стала хохмой. Но хохма в ней является лишь свечением мудрости. И потому сказано о ней «как сияние», что означает «свечение». И это свойство небосвод, то есть экран второго сокращения, который выводит бину наружу из Рош Алихампина, вследствие подъема на ее место, а также возвращает ее в Рош Алихампина вследствие своего возвращения вниз, вместо Малхут Рош Алихампина, как сияние небосвода, это Келим и Мохин, раскрывающийся с помощью небосвода, так как на нем находятся звезды, свойства Гарды Мохин, и созвездие Вагды Мохин, и солнце Зерампин, и луна Нуква. И все эти свечи, которые светят, то есть все света миров Бия, ибо все света в четырех мирах Бия выходят на экран второго сокращения, называющийся небосводом. 2. Сияние этого небосвода светит своим свечением над садом Малхут, и древо жизни Тиферет стоит посреди сада, то есть в средней линии, и его корни, его ветви покрывают все формы нефашот, и деревья, рухот, и благовония, нешамот, что в саду, правильными келим, то есть исправленными в трех линиях. В тени его укрываются все звери полевые, и это внешние ангелы, и все птицы небесные, внутренние ангелы, сидят под ветвями его. 3. Сияние плодов этого древа, то есть душ нешамот, рождающихся от него, дает жизнь всему. Существование его вечное и во веки веков. Другая сторона скверна не пребывает в нем. То есть нету ситра ахра, никакого питания древа жизни от Зерампина в Гадлуте. Но только сторона святости. Счастлив удел вкушающих с него, ибо живы вечно и во веки веков. Как сказано, «И возьмет также от древа жизни, и отведает, и будет жить вечно». Они называются мудрыми и удостаиваются жизни в этом мире и в мире будущем. 4. Сияние этого древа Зайрампина возносится все выше к Ишсут и выше к Абивыиме. Когда оно возносится к Ишсут, то есть к Бине, его путь составляет 500 парсаот, так как получает Хесед Гура Тиферет Нецахот от Бины Сферот, которая исчисляется сотнями, но Исода у него нет, так как Кима распространяется до Сферы Год. Когда же оно возносится к Абе во имя, в которых светит свечение Атика, то 63 десятков тысяч распространения его, то есть распространение сохраняется в нем Есод, и он получает хагатные от свечения Атика, каждая сфера его 100 тысяч, и поэтому всего 60 рибо, 600 тысяч. В этом древе заключено одно свечение Малхут в стволе его, и все цвета — белый, красный, зеленый. То есть цвета Хагат содержатся в нем. Эти цвета поднимаются в прямом свете и опускаются в отраженном свете. И они не находятся ни в каком ином месте, кроме этого древа, потому что это средняя линия. 5. И когда эти света выходят из этого древа, чтобы проявиться внутри этого сияния, которое не светит, и эта общая малхут расположена от Хазе Зерампина и ниже, и в ней самой есть зон, это малый зон, зовущийся Яковом и Рахелью, эти света иногда находятся, иногда не находятся в ней. То присутствуют, то отсутствуют, поскольку они не находятся ни в каком ином месте, кроме этого древа, относящегося к свойству от Хазе и выше Зерампина, и называемого Исраэль. От этого древа происходят 12 колен, пределы которых в нем, то есть это 12 цветов, называющихся 12 диагональными границами. И они опустились в этом свечении, которое не светит, в египетское изгнание через множество высших станов. И это означает сказанное. И вот имена сыновей Исраэля, которые вышли в Египет с Яковом, они со своим домом пришли. Изречение начинается с Израиля, как сказано, вот имена сыновей Израиля, потому что корень цветов 12 колен происходит от этого древа, называемого Израиль, от Хазезе Рампина и выше. И также завершается это изречение Яковом, как написано, «пришедших в Египет с Яковом», потому что они перешли из свойства Израиль в свойство Яков, от Хазезе Рампина и ниже. Там, где 12 цветов колен не могут находиться. И это значение сказанного «вошедшие в Египет Мицраим» от слова «теснина» — «мейцер», и потому египтяне властвовали над ними. Сейчас мы переходим на страницу 294. 294-я страница, статья. Первое обновление, оно есть также в книге «Труды Рабаша» на странице 2088. 294-я страница в книге «Песах». Первое обновление. Все обновления начинаются только после того, как человек удостаивается выйти из получения ради себя. И это значит, что нельзя учить Тору идолопоклонникам, потому что в то время, когда человек находится в Египте, он не может быть иудеем, поскольку порабощен фараоном, царем египетским. А когда он раб фараона, он не может работать на Творца. И об этом говорится, «Ибо мне сыны Израиля, мои работники они, а не рабы рабов». Потому что, когда человек работает на себя, он не может работать на Творца, так как невозможно служить двум царям одновременно. И только после того, как человек выходит из Египта, то есть из получения ради себя, тогда он может стать работником Творца. И тогда он может удостоиться Торы, и из этого получается, что первое обновление — это выход из Египта. Интересно, почему мы отпечатали эти отрывки, не отмечая, откуда это? Откуда? Что? Интересно. Я думал, что здесь в скобках должен быть источник.
Кеновель. Тов.
Да. Ну, ладно, пусть будет так.
Алла.
Дальше.
Амуд 293.
Страница 293. Понятие Роша Ходеш. Начало месяца. На той же странице 2088, третий том Рабаша это находится. Рош Ходеш, начало месяца, этот месяц, то есть Нисан, стоит во главе всех месяцев. Месяц Ходеш означает обновление, хидуш, а Рош, голова, это начало. И первое начало в том, что Творец вывел нас из Египта, потому что это выше природы. А человек может идти только в соответствии с природой. И лишь Творец может совершать действия, не идущие в согласии с природой. И так как человек создан с природой получать только для себя, поэтому он не способен совершать действия путем отдачи. И поскольку только это требует от человека в этом мире, чтобы все его намерение было только на отдачу, поэтому, когда человек начинает работу, он видит, что это не в его возможностях. Однако требует от человека, чтобы он попросил у Творца, чтобы он помог ему, чтобы он пошел путями отдачи. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву всех уст. Поэтому заставляют человека верить, обязывают человека верить, что Творец выводит нас из земли египетской, из желания получать ради себя. И в той мере, в которой у него есть вера в это, в этой мере он может просить у Творца, чтобы он также получил этот дар, что Творец выведет его из земли египетской. И только тогда, то есть когда будет молиться из глубины сердца, Творец выведет его из земли египетской, поэтому это начало всех месяцев, потому что до того, как выходят из Египта, невозможно удостоиться никакого обновления в Торе. Вопросов нет. Как вперед? Да. Здесь написано, что Творец слышит молитву всех уст. Мы обычно учим, что мы должны молиться правильной молитвой через группу к Творцу. Так чем это отличается? Это всяких уст, которые правильно выстроены по отношению к Творцу. Это называется молитва всяких уст. 296. 296 страница. Время спасения. Время избавления находится также на 2090 странице третьего тома Рабаша. Еще раз. Время избавления. В десятый день начальник сынов Дама Ахиезер, сын Амишадая. И вот наступил день освобождения, и на нас возложено лучше подготовиться для света освобождения, и это выход из рабства на свободу. И известно, что невозможно выйти из изгнания, если не были в изгнании до того. И известно, что святая Тора вечна и действует в каждом поколении. И мы также говорим в Агаде. В каждом поколении человек должен представлять себя выходящим из изгнания, из Египта. Поэтому необходимо знать, что такое изгнание, в котором мы находимся. И каждое поколение должно выйти из этого горького изгнания. Ари сказал, что египетское изгнание — это когда разум в изгнании. то есть разум святости. И также разум святости в изгнании. Необходимо выяснить, что это, и говорит Святой Зоар, что закваска и квашня — это одна ступень. И мы называем это злым началом, иной властью, чуждым божеством, иным богом. И объяснил мой отец и учитель, что ситра ахра, клипа и злое начало, не что иное, как желание получать. И это присутствует как в разуме, так и в сердце. То есть власть фараона, египетского царя, и служителей фараона — это власть желания получать над органами. То есть, когда все рамах, 248 органов, служат желанию получать, тогда они называются служителями фараона. И вот известно, что первая ступень в работе — это лолишма. То есть со стороны воспитания, что значит для обученных людей, все начало основано именно на желании получать. Когда человеку дают понять, что у материальных наслаждений нет большой ценности в жизни в этом мире. А с помощью Торы и заповедей он удостоится духовных наслаждений в будущем мире, которое является вечным миром. И также в этом мире удостоится успеха в материальных наслаждениях благодаря соблюдению Торы и заповедей, в заслугу чего будет нам излечение и спасение, в изобилии пропитания и успех, и удостоимся долголетия. Но со стороны желания получать человек обладает свойством ленности. То есть, существуют люди, которые довольствуются водой и хлебом, а есть люди, которым необходимы также мясо и рыба. А есть люди, которым необходима красивая утварь и достойные одежды. Есть люди, которым необходимо также и красивое жилье, и все это согласно энергии человека, то есть, что не хотят работать больше насущного. И у каждого есть своя мера насущного. Но работать ради отдачи не в природе человека. И все это потому, что человек создан желанием получать для себя. А поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, необходимо удостоиться сначала слияния, называемого уподоблением по свойствам, то есть привести в соответствие свое намерение, чтобы было ради небес, что означает отдачу, что является свойством Творца, называемого отдающим, а это против природы. Получается, что пребывает в изгнании, то есть под властью египетского царя, а поскольку телом называется желание получать, поэтому не может человек служить Творцу по неволе, потому что служба по неволе не приносит наслаждения, а только страдания. И таков путь Торы. То есть путь, пока не достигнем ступени Торы Лишма. Этот путь страданий, поскольку это путь принуждения. Вопросы? Ну, хорошо. Вещи не новые для нас. Хорошо. 270-я страница. 270-я страница.
Маамар иньян,
статья «Суть изгнания». Статья находится также в трудах Рабаша. Третий том, 1677-я страница. Еще раз. «Суть изгнания Рабаша».
Исраэль шегалу шхина имахем.
Израиль, который в изгнании, шхина с ними. Это значит, что если человек приходит к падению, то для него духовное находится тоже в падении. Но согласно правилу, заповедь влечет за собой заповедь. Почему же он пришел к падению? Ответ. Сверху дают ему падение, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании, и чтобы просил о милосердии, и тогда его вытащили бы из изгнания, что и означает спасение. Но невозможно спасение, если прежде не было изгнания. И что такое изгнание? Это когда человек находится под властью эгоистической любви и не может работать ради Творца. А когда любовь к себе называется изгнанием, только когда он хочет выйти из-под этой власти, поскольку страдает от того, что не может ничего сделать ради Творца. Получается, что когда начал работу, должно быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А далее дают увидеть такое понятие, как «ради небес». И поскольку заповедь влечет за собой заповедь, то он должен просить, чтобы его вытащили из изгнания, и тогда он бежит из изгнания. Как же он бежит из изгнания? Он говорит, что не преуспеет в этой работе. В таком случае, что же он делает? Он решает покончить с собой, то есть оставляет эту работу и возвращается к материальной жизни, что означает, грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, вместо того, чтобы он просил о спасении из изгнания, когда он бежит из изгнания и кончает жизнь, и кончает счеты жизни, как сказано, прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачи. Но надо идти выше разума. А падение в духовном не означает, что сейчас у него нет веры. Но сейчас надо усиленно работать, а вера на предыдущей ступени проверяет, считается падением по отношению к этой работе. Я рекомендую еще разочек прочитать. Еще раз. Суть изгнания. Израиль, который в изгнании шхина с ними, это значит, что если человек приходит к падению, духовное для него тоже находится в падении. И согласно правилу, заповедь влечет за собой заповедь. Почему он пришел к падению? Ответ. Сверху дают ему падение, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании, и чтобы просил милосердия, и тогда его вытащили бы из изгнания, что и означает спасение. Но невозможно спасение, если прежде не было там изгнания. И что такое изгнание? Это когда человек находится под властью любви к себе и не может работать во имя Высшего. А когда любовь к себе называется изгнанием, это только в то время, когда он хочет выйти из-под этой власти, поскольку страдает от того, что не может ничего сделать во имя Высшего. Получается, что когда он начал работать, конечно же, должно было быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А затем, когда дают увидеть, что есть понятие «ради Высшего», поскольку заповедь влечет за собой заповедь, и он должен был просить, чтобы его вытащили из изгнания, тогда он вместо этого бежит из изгнания. И как он бежит из изгнания? Тем, что он говорит, что в этой работе он не добьется успеха. В таком случае, что же он делает? Он решает покончить с собой, то есть оставляет эту работу и возвращается к материальной жизни снова. И она называется «грешники и при жизни своей». называются мертвыми. Получается, вместо того, чтобы просить о спасении из изгнания, он бежит из изгнания и решает покончить счеты с жизнью. И это то, что сказано: прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники оступятся на них. Но надо идти выше разума. И падение в духовном не означает, что сейчас у него нет веры. Но сейчас он должен приложить большую работу, а вера предыдущей ступени считается падением по отношению к этой работе. Это понятие знания и веры. Мы достигаем веру, оно становится знанием, когда мы хотим прийти к более высокой вере. Хорошо, это понятно? Как раз здесь не спрашиваем, да? Он говорит здесь, что человек сталкивается с состоянием, когда нужно проделать большую работу, вместо этого он убегает. Да. И это называется, что он кончает счеты с жизнью. Да. Он хочет снова войти и работать согласно знанию, а не вере. Так что же удержит его, чтобы все-таки он пошел выше этого? В конечном счете только помощь свыше. Но для этого он должен группу, учебу, распространение, все, что приближает его к подобию. То есть, когда мы производим работу с десяткой, создаем окружение целенаправленное и учим, это только чтобы прийти к этому состоянию. Да, конечно. И от него и дальше тоже. Подписывает всегда Творец, ставит печать. Конечно. Если Творец не выстроит дом, ну, дальше. Сейчас мы можем перейти... Страница 52. Шамати Реш Далет, 204. Да-да, все это в этой книге. 204-я статья Шамати. Нет здесь места, чтобы написать Баль Сулам. Это путает просто, путает.
Кто вы за Баль Сулам? Кто вы за Сефер?
Напиши, какая книга, затем страница, потом Бальшул, Бальсулам, Шамати, 204, 52 страница. Мы находимся в книге Песах, 52 страница, 204 статья Шамати, цель духовной работы. Это есть также в трудах Бальсулама на 651 странице. Цель работы. Во время подготовки вся подготовка проходит в выполнении запретительных заповедей, то есть запретов. Нет. Как написано о потомках Авраама, и угнетать их будут в стране не своей. Если же речь идет о работе над самим эгоизмом, то сначала необходимо достичь ступени любви. Тогда как во время подготовки вся работа сводится к запрету «не», то есть к условию «да не будет у тебя иных божеств, кроме Творца», и вследствие выполнения многих запретов «не», приходят к состоянию «эль», Творец, и к милосердию. Но до достижения этого состояния он приходит множество состояний типа «не», множество сил обратных Творцу, так как называются чужие божества. Ведь именно из состояния «лишма» приходит к «лишма». Поскольку ситра ахра дает основу и поддержку, то даже затем, когда человек уже переходит к духовному состоянию, тем не менее, если лишается этой поддержки, то падают со своего духовного уровня. И тогда ситра ахра забирает весь свет, который притянули, и с помощью этого есть сила у ситра ахра властвовать затем над человеком, когда человек тянется за ними, заставляя наполнить их желания. И нет у них другого совета, как избежать повиновения им, как только поднять себя на ступень выше. И тогда снова приходит порядок, как и раньше. путем 49 нечистых врат. То есть, когда человек идет по чистой ступени до 49 врат, но там появляется у нечистых сил власть забрать всю его жизненную силу и свет настолько, что человек падает каждый раз во все более низкие нечистые врата, ибо одно против другого создал Творец. А когда приходим к 49 вратам, человек уже не в состоянии поднять себя, пока не явится Творец и не спасет его. И тогда проглотит нечистая сила и изрыгнет обратно, и Творец исторгнет все из ее чрева. То есть весь свет и всю жизненную силу, которую забрала клипа во всех 49 чистых вратах, теперь получает человек. И это означает, отбирают у моря нечистых желаний. Но пока человек не почувствовал горечь изгнания, невозможно освобождение. А когда входят 49-е врата, тогда ощущается изгнание. А в 50-х вратах спасает его Творец. И различается изгнание Гула и освобождение Геула лишь одной буквой Алиф, которая обозначает владыка мира. Поэтому, если человек не испытал до конца изгнания, ему не хватает в этой ступени. Еще раз, 204-я. Статья «Цель работы». Во время подготовки вся работа заключается вне, то есть в запретах. Как написано, «И угнетать их будут в стране не своей». «Не». То есть желание. Тогда как, если речь идет о работе над самим эгоизмом, то сначала необходимо достичь ступени любви, тогда как во время подготовки вся работа сводится только к свойству «не», то есть «не будет у тебя», когда вследствие многих «не» приходят к состоянию «эль» — «творец» и «хесед» — «милосердие». Но до достижения этого есть много «нет», множество сил обратных к Творцу, так как называемые чужие божества, ведь именно из состояния «ло-лишма» человек приходит к «лишма». А поскольку ситра ахра дает основу и поддержку, то даже и затем, когда человек уже переходит к духовному состоянию, тем не менее, если лишается этой поддержки, то падает со своего уровня. И тогда ситра ахра забирает себе весь свет, который притянули, и от этого появляется сила у ситра ахра затем властвовать над человеком, чтобы человек тянулся за ними, наполняя их желаниями. И нет у него иного совета, как избежать повиновения им, как только поднять себя на ступень более высокую. И тогда снова проходит порядок, как и раньше, с 49 врат в скверны. То есть человек идет по ступени чистоты до 49 врат, но там появляется у ситры ахра власть забрать всю его жизненную силу и наполнение настолько, что человек падает каждый раз во все более низкие нечистые врата, потому что одно против другого создал Творец. А когда приходят к 49-м вратам, уже человек не в состоянии поднять себя, пока Творец не приходит и не спасает его. И тогда проглотит нечистая сила, изрыгнет обратно, и Творец исторгнет все из чрева ее. То есть весь свет и всю жизненную силу, которая забрала нечистая сила во всех 49 чистых вратах, теперь получает человек обратно. И это означает, что отбирает у моря нечистых желаний. Но пока человек не прочувствовал всю горечь изгнания, невозможно освобождение. И когда входят в 49-е врата, тогда ощущается изгнание. А в 50-х вратах Творец спасает его. И различаются изгнание Гула и освобождение Геула лишь одной буквой Алиф, которая означает владыку мира. Поэтому и изгнание, если человек не испытал как следует его, ему не достает до полной ступени. Вопросы? Да? Есть здесь много вопросов. Если работа вне относится ко времени подготовки, так стоит выяснить, это относится к нам, и стоит выяснить, что это. Когда человек не получает никакой поддержки на свое желание получать, но готов стоять на всех вопросах, не получая их разрешения, главное — продвигаться ради отдачи. Дальше. Что значит, поскольку ситраха дает поддержку, а затем забирает поддержку? Что это за поддержка? Когда дает человеку как бы ответ, поддержку? Ну, поддерживает, укрепляя его. А почему забирает потом? Потому что ей нечем поддержать человека, а только обманывать, что есть у нее. И если он верит, идет ради получения, все, она уже сделала свое дело, и человек падает. Если вследствие того, что падает, есть у него больше килим, сейчас он должен будет работать с ними, чтобы не упасть. Да. Можно в общем общий вопрос задать? Ну. Ваша книга о волшебнике? Нет. Это совсем не общий вопрос, это исключение из общего. Он говорит, что если человек каждый раз раскрывает, что он падает в ситру ахра, у него нет иного совета, но он может поднять себя на более высокую ступень. Да. Как он поднимает себя? Молитва, нет ничего больше. С помощью какой силы? Сила приходит свыше, когда ты умеешь молиться. Так вся наша работа — привести себя к крику, к молитве, таким, чтобы мы получили силы избавления. Как он поднимает себя, имеется в виду, что он приходит к молитве, получает помощь и снова начинает следующую ступень. Конечно. Что ты хочешь сказать в соответствии относительно волшебника? Распространение. Это может подойти ко всем видам населения здесь. Книга о волшебнике? Я думаю, что да. Спасибо. Хорошо.
Кен.
Да.
Так
мы можем сказать, что у нас есть внутренняя задача помочь друг другу прийти как можно скорее в изгнание. Мы должны всегда стремиться к освобождению и не впечатляться, и не бояться того, что мы всегда достигаем места освобождения, изгнания. Все большую силу изгнания. Это называется «Его запили сыны Израиля от работы». Когда, сколько они не работали, чтобы выйти из Египта, чувствовали себя, что находятся еще больше в этом болоте, и не могут поднять ни ноги, ни руки. Пока не завершают всю меру усилий, и тогда прорывается крик. До этого не могут закричать. Хорошо? Все? Хорошо. Не хотят, что я могу сделать. Да? Непонятно, но как раз вначале он говорит, тогда как в отношении речь идет о работе над самим эгоизмом, сначала необходимо достичь ступени любви. Что это значит? Анохи — эгоизм. Это когда есть у тебя контакт с Творцом, когда Он вывел тебя из земли египетской, и когда ты уже начинаешь это делать, ты уже продвигаешься к Египту. Да. В прошлом я мог больше оставаться в игре, то есть мог больше преодолевать себя. Сегодня я вижу, что моя слабость по сравнению с состояниями все время усиливается. Мое возвращение к работе получается каждый раз все, со все большей отдаленности, со все большей дистанцией. То есть я не могу преодолеть разницу первой ступени, я уже нахожусь в состоянии падения второй, третьей, четвертой, пока я полностью перестаю держаться и отрываюсь. В прошлом я отрывался на несколько часов, полдня, день, и в конце получал силы, укрепления, преодолевал, снова возвращался к входу в работу, получал новый дух, пробуждал других. Сегодня я вижу, что я не только могу укрепить себя, я даже опускаю других. Это уже много месяцев тянется. Может быть, на конгрессе было общее свечение, которое мне помогло подняться. В объединении всех снова подняться над облаками. Теперь я просто чувствую себя оторванным и просто нуждающимся в помощи, и я не знаю, как получить ее. Ты просишь о помощи? Я пытаюсь это сделать. Нет, ты просишь, требуешь, иначе ты не получишь. Я могу попросить, если ты можешь. Это удивительно, так в чем же проблема? Ты пренебрегаешь возможностью? Нет, я прошу, но не знаю, могу ли я просить помощи у товарищей, чтобы это была помощь, которая подействует. Я не могу раскрыть то, что находится во мне. Хорошо, проси у Творца. Я это и делаю. Ну так в чем же проблема? Что это одностороннее. С твоей стороны к нему? Да. Почему нет ответа? В прошлом было. Я спрашиваю сейчас, что ты мне каждый раз так отвечаешь с такими закручено? Почему нет? И что значит, что было когда-то, если ты уже спрашиваешь, и я чувствовал, что я был ближе, или он был ближе, у меня была возможность больше увидеть его разговор. Сегодня я уже не могу этого увидеть. Я только жалуюсь и не могу выйти из этой власти. Признак того, что тебе еще предстоит работа. Но не думай, что ты сегодня дальше. Поднимают святость, и они опускают. Тебе кажется, что ты далек, ты ближе. Вот так. Так требует от тебя более точной работы, более преданной. Я только вижу, что я не могу ничего постоянно делать. Я, может быть, знаю, к чему я должен прийти, но я даже не могу этого постоянно поддерживать. И это продвижение, когда ты понимаешь, что нет у тебя ни сил, ни силы желания, ни силы преодоления, нет. Это уже продвижение. Ты все более осознаешь свою низменность. Я мог что-то это сделать в прошлом, может быть, или получал помощь свыше. Так это было прежде всего так, что ты думал, что есть у тебя сила, а во-вторых, ты получал поддержку, как всегда поддерживают младенцев, когда они ничего почти не должны делать. Мы все делаем за них. Как вообще мы растем? Весь период зарождения ты находишься в матери, которая за тебя проделывает всю работу. Затем, когда ты рождаешься, все время заботится о тебе. Во всем ты ни о чем не думаешь, ты не знаешь, не понимаешь, не слышишь ничего, но все делают за тебя. Затем постепенно ты должен начать относить себя к выяснениям и к работе. И здесь начинаются вопросы. Да? Почему я не могу, как раньше, этого сделать? Ты не можешь сделать, как раньше, потому что твое желание получать стало больше, и требуется, чтобы ты вместе с ним был слит с Высшим. Как раньше ты был внутри матери, сейчас ты должен со всем злом, которое выводит тебя из Высшего, все-таки быть слит с ним, как внутри матери. Я знаю это. Ты знаешь, да. Так в чем проблема? Так в том-то и проблема. Тогда только десятка. Только десятка и молитва. Ждать, не ждать, а делать. Делать. Нечего ждать. Это глупец сидит, сложа руки, и ждет. И поедает себя. Только работать десятки. Хорошо, где мы дальше? Есть что-то, что нашел Яниф, связанное с этой статьей. Или продолжим? Да, что? И что еще? Если нет, есть у нас статья Рабаша на странице 276. Давайте посмотрим, большая статья или нет.
עמוד 276 ב
276 книги Песах находится в трудах Рабаша на странице 1786. Что значит проглотил марор, не исполнил свой долг, горечь? Марор, горечь, означает ощущали вкус горечи в тяжелой работе, то есть в вопросах кто и что. Эти вопросы вызывали в них усилия, когда с помощью того, что они хотели преодолеть и не могли, они ощущали вкус горечи. Однако их вопросы могут быть объяснены разумом, но все-таки они не ощущали, и тогда не ощущают, естественно, горечь в работе. И говорит, что все, о чем спрашивает злое начало, это не вопросы, потому что так или иначе не чувствует вкуса горечи. Получается, что нет у него горечи в работе, чтобы он ощущал потребность идти выше знания. И согласно этому можно понять сказанное мудрецами, если проглотил марор, не исполнил свой долг. И об этом говорит Арии, что марор, горечь, гематрия, смерть, то есть это суды. И нужно спросить, на что намекают нам, говоря, что марор, гематрия, смерть. Но дело в том, что съедание горечи символизирует горький вкус от тяжелой работы. И необходимо отметить, что тяжелой работой в духовном называется, когда трудно преодолеть и выйти из собственной выгоды, и хотят работать только ради собственной выгоды. И он называется злодей, как известно, который спрашивает, что это за работу, которую вы совершаете в отдаче, то есть, что вы выиграете от этого. Известно, что грешники при жизни своей называются мертвыми. Сюда следует, что тяжелая работа называется горечью, когда человек ощущает горький вкус от того, что обязан работать ради собственной выгоды. И на это намекается, когда говорится, что марор, гематрия, смерть и суд, суды, в том смысле, что произвел суд на личной выгоде, так как запрещено использовать это клей, и поэтому в нем совершается сокращение и скрытие. Но еще раз прочитаем, еще раз на странице 276, что означает «проглотил горечь марор, не исполнил свой долг в работе». Марор горечь означает, как сказано, ощущали вкус горечи в тяжелой работе, то есть в вопросах «кто и что». И эти вопросы вызывали в них усилия, так как с помощью того, что они хотели преодолеть и не могли, они ощущали вкус горечи, марор. Однако нужно было отвечать на их вопросы в разуме, и тогда они не ощущали горечь в работе. И говорит, что все, о чем спрашивает злое начало, это не вопросы, и, естественно, не чувствует вкуса горечи. Выходит, что нет у него горечи в работе, когда ощущал бы необходимость идти выше знания. И согласно этому мы поймем сказанное мудрецами, если проглотил марор горечь, не исполнил свой долг в работе. И об этом сказал Ари, что марор гематрия смерть, то есть суды. И нужно спросить, на что намекают нам, говоря, что марор в гематрии смерть. Но дело в том, что съедание горечи символизирует горький вкус от тяжелой работы. И необходимо отметить, что тяжелой работой в духовном называется, когда трудно преодолеть и выйти из собственной выгоды. И хочет работать только ради собственной выгоды. И он называется злодей Раша. И он спрашивает, что это за работа, которую вы совершаете в отдаче? То есть, какая вам от нее выгода? И известно, что грешники при жизни своей называются мертвыми. Из этого следует, что тяжелые работы называются горечь, когда человек ощущает горький вкус от того, что обязан работать ради собственной выгоды. И на это намекается, что марор гематрия смерти суды, в смысле, что произвел суд над личной выгодой, так как запрещено использовать это кли, и потому в нем совершается сокращение и скрытие. Вопросы? То есть я вижу, что, по сути дела, все понятно. Что? Во втором абзаце написано, нужно объяснить их вопросы в знании. То есть все, что спрашивает злое начало, это не вопросы, и, естественно, не чувствует горечи. Получается, что нет у него горечи в работе. Если он не чувствует так, если не чувствует горечь, нет у него, значит, горечи в работе, нет вопросов, нет претензий к Творцу, и тогда он не продвигается. Почему он не чувствует зло? По всей видимости, он не приложил достаточно сил выйти из эгоизма. Поэтому он пока еще находится в нем и не чувствует, где находится. Нет у него чем измерить по отношению к чему почувствовать, что он находится ради получения. Он не старается сделать ради отдачи. И поэтому не раскрывает, что он находится ради получения. В ради получения.
Беседа?
Хорошо.
Но
если вы не будете спрашивать, я не знаю, продвинемся ли мы. Потому что здесь основы нашей работы. Да. Он говорит, что есть здесь состояние, когда человек объясняет свои вопросы в знании, и нет никакой причины идти выше знания, верно? Он говорит о людях на нашем пути. Конечно, на нашем пути, он о других не говорит. Так как же можно объяснить вопросы в знании? Так, как будто да, так может быть так, и может быть так. Не раскрывать, что он находится только в знании и в свойстве смерти. Если иногда ради отдачи, иногда ради получения есть у него какие-то различия, и тогда он может видеть, что он находится буквально в ради получения. Но если у него нет никакой возможности измерить себя хоть немного в отдаче, исходя из получения, он думает, что находится в пути и должно прийти какое-то изменение когда-то. То есть нет у него горечи, марора нет. Но продолжаем работать, и это приходит, это придет. Да. Когда есть уже горечь, по сути дела, работа называется, что проглотил. Что это значит проглотил? Когда сама работа, которая должна нам принести ощущение горечи, тогда мы должны почувствовать, насколько мы хотим подняться выше нашего желания получать и не способны. И вследствие этого мы чувствуем горечь. И мы готовы находиться в этой горечи только чтобы подняться из нее, не то чтобы она отбрасывала нас назад. И поэтому, пока мы не пережевываем горечь, мы не выходим, не выполняем долг. Что значит, что мы пережевываем горечь? То есть до того момента, когда можно работать с ним, проглотить ради отдачи. Потому что что такое горечь? Горечь — это ради отдачи, когда мы не способны вытерпеть его. Но если мы все-таки продвигаемся, несмотря на это, тогда переходим, проглатываем и продвигаемся. Ладно, я вижу, что все находятся под воздействием какого-то вируса. Ну, закончим на этом. שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנאי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנאי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנאי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד לילה טוב לכולם. Всем спасибо.